Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире антрополог, специалист по этологии человека Марина Львовна Бутовская. Добрый вечер, Марина.
Добрый вечер.
Вот для начала расскажите мне и нам всем, что это за зверь такой этология человека.
Вообще зверь достаточно сложный и достаточно для нашей страны необычный. По той причине, что в нашей стране традиционно развивалась этология, которая предполагала изучение поведения животных и биологических основ этого поведения. Но, как вы знаете, в Советском Союзе, в принципе, было табуировано представление о том, что мы имеем какое-то вообще отношение к животным, какую-то связь с ними, и что мы преемники этих самых животных.
Почему?
Человек считался несоизмеримо выше, потому что существовало марксистское представление о таких своеобразных скачках, которые, соответственно, происходили в процессе эволюции человека. И представление о том, что скачков никаких не было, а происходила плавная эволюция, некое восхождение и развитие социальности у человека, которое, соответственно, предтечей своей имело социальность животную, было в то время малоприемлемо. Но в наше время все меняется, и меняется к лучшему. И, наконец, в нашей стране можно было говорить о том, что человек такое же отчасти животное, как и другие млекопитающие. Ну, более того, он примат и родственник, ну, ближайший человекообразных обезьян.
Да.
А стало быть, да, Дарвин, собственно, являлся некой предтечей самой науки этологии человека. Вот. А стало быть, мы можем изучать некие механизмы универсальные, которые сближают наше социальное поведение и социальное поведение наших ближайших родственников, скажем, обезьян.
Именно социальное поведение?
Ну, в первую очередь социальное, хотя здесь затрагиваются и различные стороны индивидуального поведения, такие, ну, в том числе и когнитивных каких-то процессов, исследовательской деятельности, но и в первую очередь... или в том числе наравне с социальным, или как часть социального, репродуктивная сфера, сексуальные взаимоотношения.
Много общего?
Много общего.
Ой, расскажите.
О сексуальных взаимоотношениях?
Ну, я думаю,
что, в принципе, это очень часто интересует, соответственно, в том числе и моих коллег. И вот те исследования, которые мы проводим, в частности, по критериям выбора полового партнера в человеческом обществе, а мы изучаем эти критерии как универсальные, характерные для человека в целом, и культурно-специфические, но, как правило, порождают очень много дискуссий и споров. Почему? Потому что мы говорим, и наши данные, и данные наших коллег зарубежных, говорят о том, что существует масса таких параметров, абсолютно биологических, которых, ну, социальными никак уж назвать нельзя, которые влияют на выбор партнера. Ну, в частности, например, запах. Дело в том, что у человека существуют феромоны, а долгое время считалось, что феромонов у человека нет. И стало быть, привлекательность представителя противоположного пола может в первую очередь просто заводиться, инициироваться феромонами.
Запахами.
Запахом. А в то время как существовала масса вообще представлений о том, что человек на запахи в этом смысле никак не реагирует. Так что сами понимаете, что даже такой примитивный вариант, как запах, дело в том, что информацию о запахе мы получаем на подкорке. Она не обрабатывается нашей корой головного мозга. То есть все это получается подсознательно. Нас влечет к какому-то человеку, в первую очередь, потому что это мгновение, это секунды. Но мы еще не знаем, почему.
А в социальная сфера этого и другая социальная сфера в животном мире, вы изучаете именно приматов, именно, то есть сравниваете,
конечно,
точка отсчета именно приматов?
В первую очередь мы изучаем обезьян, потому что, ну, здесь масса параметров, которые позволяют нам делать обобщение. Но прежде всего мы знаем, что мы произошли от приматов, мы знаем, как происходила эволюция от, ну, скажем, низших узконосых обезьян к человекообразным обезьянам, и в дальнейшем мы знаем, что был общий предок человекообразных обезьян и человека. Так что здесь логика-то есть. И если проследить, собственно, как происходит, ну, скажем так, перестройки и сексуальных каких-то критериев предпочтения, и перестройки социальных правил поведения, то, в общем, можно выстроить некий эволюционный ряд и восстановить пропущенную лакуну вот эту вот в несколько миллионов лет, потому что там же есть только останки, да, костные, но поведение-то мы о нем мало чего можем сказать, если не будем знать, что происходило до того, используя модели современных обезьян, и что мы имеем в современном мире, используя человека современного, безусловно, но, соответственно, продолжающего вести либо традиционный образ жизни, будь то охотников, собирателей, или скотоводов, или земледельцев, и человека современного постиндустриального.
Вы, вот работа в поле, то, что антропологов, они там выезжают, там, племена, там, ну, классические примеры, там, да, Леви-Строс и так далее. Вы с кем работаете?
Мне очень повезло, опять же таки, я считаю, что не будь перестройки, я бы туда в жизни своей не попала, но так сложилось, что с детства я лелеяла такую, мне казалось, совершенно несбыточную мечту попасть в Африку, более того, в Танзанию, это Северная Танзания, район вот этих национальных парков, Серенгети, Маньяра и Нгоронгоро. Обитают там одни из последних охотников-собирателей на нашей планете, которые действительно продолжают вести образ жизни охотников-собирателей, хадза. Вот об этих хадза я слышала очень давно, но мне повезло, несказанно, потому что, ну, примерно 5 лет назад, когда я впервые попала в этот регион, я смогла договориться со своими коллегами, танзанийскими профессорами, соответственно, из Дар-эс-Саламского университета, и получила доступ к этому племени, поэтому я могу сейчас с ними работать. Да, и я регулярно примерно 2, а то и 3 месяца в году там провожу.
Расскажите.
Да. Каждый раз, когда я туда попадаю, я думаю, какое вообще необыкновенное счастье, и как мне повезло.
А им как повезло?
Им тоже повезло, можете не сомневаться, потому что сначала, в принципе, они относились ко мне с большим подозрением или же пытались использовать как источник денег и какого-то дохода для себя. Но сейчас, вот все чаще и чаще, когда мы приезжаем, я чувствую, ну, среди них у нас появились друзья, причем очень трогательно любящие нас друзья, которые радуются, или же вот они слышат, что мы приехали, они уже просто сами начинают стартовать. А живут они в таких маленьких мобильных лагерях, в которых ставят небольшие, очень простенькие шалашики. И они перемещаются по вот этой вот свободной территории, действительно охотятся и собирают коренья или же ягоды.
Вы их расспрашиваете, они рассказывают?
Я могу их расспрашивать. У меня достаточно сложная программа. Значит, в принципе, мы можем за ними следить, наблюдать, ходить за ними.
Они знают это?
Естественно, они знают. Мы никогда ничего не скрываем. Вот. Раньше вот следить было сложно, потому что они не разрешали. Но сейчас, в последние годы, мы и это можем делать. Достаточно интимные вещи. То есть они просто уже так привыкли, что я там нахожусь, и там несколько моих аспирантов, что они на нас не реагируют.
Но поэтому они занимаются... Часть окружающего животного мира.
Ну, типа того, да. И поэтому они относятся к нам очень терпимо и толерантно. Вообще, за все время у нас не было ни одного скандала, когда они бы были против того, что мы там находились.
Это не имеет отношения, наверное, к этологии, но вы сказали слово «толерант». Вот вы можете сравнить их представление о вот этой вот парадигме «свой-чужой» и наше представление, постиндустриального человека, как вы выразились?
Ну, вообще, это очень хитрый такой, я бы сказала, каверзный вопрос, неожиданно, наверное, для меня, потому что, видите ли, это эгалитарные люди.
Что это значит?
Это значит, что это общество крайне терпимо, что общество не иерархично, что лидер не может отдавать приказы и какие-то жесткие инструкции своим подчиненным. Наоборот, эти подчиненные могут, собравшись, диктовать лидеру свою волю. И если лидер не будет идти у них на поводу, или не сможет им логично объяснить, почему он, ну, как бы пытается им предложить ту или иную стратегию поведения, они его просто отвергают.
Слушайте, у них никакой вертикали, как они живут?
Вот живут они чудесно, я бы сказала. Иногда я им завидую. Хотя существует целый ряд, сейчас я скажу, что это такое, ситуации, когда мне бы хотелось, вот так у меня возникла мысль, что лучше бы они были иерархичны. С чем это связано? Понимаете, для их собственной жизни, традиционной, не затрагивающей вот эти вот как бы контакты с современным внешним миром, такая эгалитарность, безусловно, позитивна. Потому что это люди, которые друг друга уважают, и они уважают правила и как бы специфику поведения каждого из них. Они не могут накладывать запреты на то, что отличается от них, а это все терпят. И стало быть, скажем, я не отличаюсь от них, но они ко мне уже привыкли, и я в их группу вошла. Да? И стало быть, то, что у меня такие значительные отличия, они делают меня не лучше, не хуже. Я одна из них.
Ух ты.
Да.
А когда хотелось бы поменять? Вот вы сказали, что хотелось иногда.
Сейчас скажу, да. И более того, сейчас в этих группах иногда присутствуют люди нехадзе. Ну, каким образом? Они прибиваются, допустим, кто-то, кому не нравится жить такой вот сельской жизнью. Uh-huh. Это бывает Ирак, это бывает Сукума, это бывает Исанзу, но это местные этнические группы. Они переходят жить, вступают в браки, соответственно, с хадзе, и становятся хадзе. Они сами себя называют хадзе уже впоследствии.
Там нет никакой бюрократии. Я имею в виду, то есть никаких бумажек.
Абсолютно нет, конечно.
Принадлежность. Люди... Чем определяется принадлежность к племени? Вот ты там живешь, и ты есть хадзе.
Да, я в виде курьеза расскажу, и вам это, наверное, понравится. Мне это очень понравилось. Однажды мы проводили интервью, а, как правило, когда мы спрашиваем, ну, мы с детьми работаем, и с подростками, и взрослыми, но каждый раз мы выясняем, кто у вас отец и мать, хадзе или кто-то другой. И вот мальчик лет 14, ну, он хадзе. Он говорит, я хадзе. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а кто твоя мама? Ирак. А кто твой папа? Ирак. Подожди. А ты кто? А я хадзе. Мы говорим, ты шутишь или объясни? Я хадзе, потому что мои родители перебрались туда жить до того, как я родился. Я вырос, родился и вырос хадзе. Я говорю на языке хадзе, и я хадзе.
У него, рискну сказать, совершенно европейский подход, да, к самоидентификации.
Вот, понимаете, я была очень, ну просто в восторге, потому что ученые ломают копья относительно того, как идентифицировать, а вот вам, можно сказать.
Мальчик сам дошел.
Да, с базовым только образованием, но он сам сказал то, как это нужно представлять. Почему я сожалею о том, что иногда они, ну, собственно, вот никакой вертикали не признают? Да потому что сейчас стали все чаще и чаще практиковаться контакты, скажем, ну, либо туристов, либо еще каких-то пришельцев, которые от хадзе вымогают, ну, что-то. В обмен, к сожалению, на алкоголь. И эти люди, поскольку алкоголя у них никогда не было традиционно в культуре, спиваются. А запретить спиваться им невозможно, потому что даже лидер говорит, не смейте, а они говорят, ты нам не указ. Он не может наложить никакого запрета на такие действия.
Между прочим, это все совершенно, эта калька кладется на вот этот вопрос о демократии, да, это то, в чем мы живем. Значит, можно ли пустить человека, отпустить человека на волю его собственной воли? Или нужен кто-то, кто будет присматривать на благо? И кто будет определять, что является этим благом? Это все вопросы, имеющие отношение, конечно, не только к хадзе.
Безусловно.
Это уж точно.
Безусловно.
У нас звонок. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор. У меня вот вопрос к вашей редкой гости, Борисе Львовне, вот такого плана. Значит, существует такое поверье, что человек, в общем-то, произошел от суррогатного скрещивания с инопланетянами.
Отлично, это, Иван.
Это так. Раз.
Так.
Вот. А второе,
сейчас
вопрос,
я запишу,
то, что вы знаете, это, что вот я тоже очень внимательно наблюдаю, поскольку инвалид, я наблюдаю за вот всем тем миром, который вокруг меня. Вы знаете, вот воробушек, у него вот мозгов больше значительно, нежели ему нужно.
Понятно.
У вороны столько мозгов, что вы мне извините.
Понятно. Иван, есть ли вопрос? Ну, хорошо, будем считать, что вопрос прозвучал про суррогатное скрещивание с инопланетянами. Вы про это что-нибудь знаете?
Я отвечу сначала на второй вопрос относительно воробушка, потому что это непосредственно к этологам вопрос. Угу. Вы знаете, это только такое, ну, неправильное представление, что мозгов ему, у него больше, чем нужно. Нужно для чего? Дело в том, что окружающая среда нестабильна, и ситуация в этом году не такая, как в следующем. Поэтому у него, скажем так, некий запас интеллекта на будущее, ну, запас, понимаете? Потому что если этого запаса не будет, то воробушек не выживет. И при малейшем изменении окружающей среды воробушков с нами не станет.
Кто быстрее приспосабливается, животные или люди к изменениям?
Вы знаете, вопрос сложный и не совсем аккуратный, я бы так сказала. Почему? Потому что люди, конечно, в силу того, что уровень интеллекта у них совершенно колоссальный, они приспосабливаются благодаря своему интеллекту. Некоторые животные, отчасти, если речь идет о беспозвоночных, уж точно, приспосабливаются за счет изменений каких-то морфологических, которые очень быстро могут происходить.
Угу. У нас звонок из Петербурга. Александр, вы в эфире. Здравствуйте.
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 Вы можете объяснить, откуда вот этот массовый пивной психоз в связи с победой России над Голландией по футболу? можно ли это назвать патриотизмом? Вот откуда у нашего человека такая вот вдруг возникла тяга покричать, поорать, вдруг внезапно вот так возникает?
Спасибо, спасибо, естественный вопрос. И будем считать, что это вопросы к этологу тоже.
Да, безусловно, давайте, это один тогда из таких вопросов, которые этологи решают.
Почему? Почему нужно
значит,
кричать?
Ну, относительно пивного я не знаю, потому что, ну, здесь, конечно, все скоррелировано, да, когда люди собираются вместе и, в общем, отдыхают, они используют какие-то напитки алкогольные. Но пиво в данном случае более безобидно, чем водка, да, думаю, что все с этим согласятся. А вот относительно того, почему такое ликование, ну, мне кажется, что нашей стране вообще не хватало приятных событий, и событий, которые позволяют объединять и чувствовать единство. Вот, так что я могу сказать, что можно нам друг друга только поздравить, что такое положительное, приятное и, в общем-то, нейтрально с политической точки зрения события имело место.
То есть, по крайней мере, в прошлый раз по поводу футбола, если помните, мы объединялись в погроме японцев вообще косоглазых, да, много лет назад.
Да,
это было ужасно. Значит, в этот раз объединение происходит, по моим наблюдениям, без погромов.
И положительно, в общем, в положительную сторону.
Что касается того, можно ли это назвать патриотизмом, назвать-то это можно. Я думаю, что все непросто здесь. Я абсолютно согласен. Есть повод для позитива, повод для хорошего настроения, повод для объединения. Есть футбол, между прочим, действительно, я сегодня над этим размышлял, даже пытаюсь писать про это, почему такое важное значение имеет. Ну, больше мячиков закатили там за ленточку, чем нам, да? Ну, в конце концов. Почему победа по бадминтону, да, там, не будет так радовать, не будут высыпать люди на улицу? Все-таки футбол довольно высокоинтеллектуальная игра, как мне кажется.
И командная.
Командная.
Это еще важно.
Значит, там есть ощущение коллектива, да? Это некоторый национальный дух, который проявляется в игре, и всякие, кто видел, как играют африканские сборные, как играет немецкая сборная, да, и как играет там французская, согласится, или бразильская, согласится, что национальный дух и национальный характер присутствуют в игре. Да. Стало быть, победа на футбольном поле каким-то образом значительным является действительно победой национального духа. То, что под руководством голландцев, так не впервые нам это, да,
да, и, в общем,
учиться.
Это не так важно.
Это не так важно. Это действительно победа этих ребят, победа в значительной степени национального духа. Поэтому я ничего плохого не вижу в том, что это нас радует. А формы этой радости, да, они экстремальные, да, от того, значит, каждый радуется по-своему. Я думаю, что там Шостакович был страстным футбольным фанатом, но, наверное, он бы, напившись пива, не бегал по проезжей части, не прыгал бы на машины, да, и, значит, не перекрывал бы движение в пьяном виде, но тоже бы радовался. Это уже какие есть, извините. Москва, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня терминологический вопрос.
Давайте.
Я всегда считал, что антропологи в нашей литературе – это те, которые имеют дело с костями и каменными рубилами, топорами и палками-копалками. А сейчас стали антропологами называть людей, имеющих дело с современным человеком. Вот, скажем, если украинец переедет в город и станет считать себя русским, то это будет относиться к области, очевидно, социологии. В то время, оказывается, когда какой-то там иракс переезжает в город и называет себя, как там, кавазой, да, да. Это почему-то стало называться антропологией.
Олег,
проходит граница?
Понял, вопрос понятен.
Угу. Это вопрос вообще замечательный, потому что здесь мы можем обратить внимание на некую перестройку наших представлений о том, что такое есть антропология, и, в общем-то, как бы сравнить понятие антропологии для нашей страны и для всего мира. Дело в том, что действительно, тут вы абсолютно правы, в нашей стране под антропологией традиционно понималась физическая антропология. Что касается, собственно, всех других сторон человеческой деятельности, но в частности и его культуры, и истории культуры, и эволюции этой культуры, и развития культуры, здесь мы знаем такой термин в нашей стране, закрепленный за всеми этими исследованиями, этнография. Но дело в том, что на Западе под антропологией понимают и физическую антропологию, и то, что у нас понимается этнография, часто это называют термином либо социальная антропология, либо культурная антропология. Угу. Ну, и то, и другое объединяется сейчас под термином антропология. Так что мы пытаемся в нашей стране просто использовать ту же самую, привести наше представление к той же самой терминологии, которая принята на Западе.
Юрий Владимирович из Волгоградской области. Здрасте, в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как влияют, скажем, различия в материальном обеспечении на взаимоотношения между национальностями? Ведь когда есть существенные материальные различия, наверное, это не сказывается на укреплении межнациональных отношений, ну, во всем мире, например.
Спасибо за вопрос. Не думаю, что он к этологу, но тем не менее.
Нет, вы знаете, может быть, тут можно что-то из этого извлечь для нас полезного. Я хочу здесь привести пример, собственно, нашего общения и нашего опыта общения с Хадзе, который охотники-собиратели, сами понимаете, что могло бы представиться, что человек постиндустриального общества, такими, как мы являемся, да, попадая вот в это, вот, условно скажем, первобытное общество, должен испытывать какой-то большой дискомфорт, дистанцию и вообще различные варианты непонимания. Но я хочу сказать, что это совершенно не происходит. И тот факт, что мы оснащены различными сложными предметами техническими, такими как компьютеры, записывающие устройства и так далее, отнюдь не делают нас много умнее, много интеллектуальнее, и отнюдь не делает общение с ними менее интересным. То есть, скажем так, среди них много природных философов, и да, я могу сказать, что с некоторыми из них мы абсолютно говорим на равных. Я не могу считать себя выше, интеллектуальнее или разумнее, потому что те вопросы, которые они задают, и те обоснования в ответах на мои какие-то замечания или вопросы, они не исключительно разумно.
То есть не обязательно читать, так сказать, знаете, Сократа и Шопенгауэра,
да,
для того, чтобы быть философом.
Я считаю так, да.
Татьяна, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, извините, я опять к тому, что вот это ликование по поводу победы, и ваши гости сказали, что это, так сказать, ну вот объединило людей. Но я хочу сказать, что как объединило им почему-то ночью. Вот на нашей улице где-то с часу ночи до 4 утра я просто не могла спать. А они, значит, играли клаксонами машин и орали «Ура!». Я сначала не могла понять, в чем дело. Я как-то не связала это с победой, с футбольной победой. Да. Вот не связала почему-то. Но это было что-то ужасное.
Спасибо, Татьяна. Вопрос тут нет. Есть крик души, который я абсолютно разделяю. Ну, понимаете, мы уже говорили. Радость, сам источник радости. Для меня это тоже огромная радость. Я тоже весь день хожу, как дурак, улыбаюсь. Мне тоже приятно, что наши выиграли. И на моей памяти такого, разумеется, там не было. 20 лет назад последний раз, да? Но, так сказать, то, что мы не перестаем быть дикими людьми и радуемся по-дикому, ну да, ну дикие, ну что, для вас что-то новое открылось? Мы сейчас говорим только о том, что сам повод для радости, в общем, в нем ничего стыдного нету. И
даже
достойный, и прекрасный, хороший повод. А то, что дикий народ, ну дикий, в том числе и дикий. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
В Москве 18 часов 30 минут. Говорит Радио Свобода. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В России 22 июня отмечается День памяти и скорби. 67 лет назад началась Великая Отечественная война. По всей стране проходят траурные мероприятия в память о 27 миллионах погибших граждан СССР. День памяти и скорби отмечают и в других государствах СНГ, бывших советских республиках. В Бресте прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и белорусского лидера Александра Лукашенко. Медведев отметил прогресс в отношениях Москвы и Минска. По словам Медведева, стороны договорились придерживаться существующих между двумя странами соглашений, в том числе о создании союзного государства. Отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров, российский президент подчеркнул, что Москве и Минску нужны не сверхъестественные цели, а ряд конкретных проектов в политике и экономике. Новый председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин намерен продолжить курс Григория Явлинского. По словам Митрохина, главная задача – сохранить и усилить партию, вернуть доверие к ней избирателей. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Митрохин отметил, что считает недопустимым сотрудничество «Яблока» с радикальными политиками, входящими в коалицию «Другая Россия». В городе Балаково Саратовской области два человека погибли в результате выброса аммиака на мясокомбинате. Авария произошла в субботу вечером. К ночи утечку аммиака удалось устранить. В иракском городе Баакуба при взрыве погибли по меньшей мере 16 человек, еще 40 ранены. Смертница привела в действие взрывное устройство возле здания суда. Половина погибших – полицейские. Король Саудовской Аравии Абдалла заявил, что его страна с июля увеличит добычу нефти на 200 тысяч баррелей в день. Об этом он заявил, выступая в саудовской столице Джедде перед участниками экстренного энергетического саммита.
Мы продолжаем нашу программу. Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» в Москве – антрополог Марина Бутовская. Вы можете нам звонить по-прежнему по бесплатным телефонам прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. У нас висят звонки. Давайте сначала звонки, а потом есть интересные и письма тоже. Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот когда в современном обществе люди в результате каких-то личных проблем или, социальных, вот, опускаются и начинают жить, как бомжи, собирательством, бутылок и так далее. Есть здесь какой-то параллель, с образом жизни тех людей, которых вы наблюдали в Африке?
Спасибо. Вопрос, как бы, о связи. Тут интересная постановка была у Сергея вопроса, что вот такое примитивное собирательство, условно говоря, оно связано с деградацией, современный человек постиндустриальный может легко превратиться в собирателя.
Может.
Бомжа можно рассматривать, как собирателя. Вот очень интересный взгляд на вещи, потому что, с одной стороны, есть традиционная тысячелетиями складывавшаяся жизнь у этих людей, в той культуре, о которой вы говорите. Угу. Они просто ее не собираются менять, у них нет планов.
Им просто нравится.
Им так хочется.
Да.
И есть приход к такой же точке социальной, как в качестве деградации с наших, условно говоря, постиндустриальных вершин. Можете это как-то прокомментировать?
Могу, конечно, потому что на самом деле это только мнимое сходство здесь наблюдается, потому что вы понимаете, что с одной стороны охотники-собиратели, которые никогда не знали и не видели другого образа жизни, с абсолютно неразрушенной социальной структурой и, не маргиналы, а полноценные члены своего общества.
Тут важно самоощущение.
Самоощущение, конечно. Да. А с другой стороны, выброшенные по каким-то причинам на обочину, соответственно, своего общества люди, наверное, несчастные, с какими-то личными драмами, несостоятельные, потерявшие жилье, уж я не знаю, что там произошло.
Вопрос действительно в самооценке. Мне кажется, что вы самое главное сказали. Тут вопрос в том месте, которое человек занимает в обществе. Человек может, человек в обществе, где все спят на, люках теплотрассы, если представить себе такое общество, человек, спящий на этом люке, будет чувствовать себя вполне полноценным.
Абсолютно.
Потому что это такое общество.
Да.
Когда все вокруг
ездят на Мерседесах,
а он спит на люке теплотрассы, это совсем просто другое самоощущение. Михаил, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я тоже интересуюсь этологией. Вот одна из моих любимых книг – это книга замечательного этолога Виктора Рафаиловича Дольника «Непослушное дитя биосферы». И мне кажется, что в этих торжествах для этолога настоящая находка, потому что проявились яркой черты, которые делают нас общими с приматами. И у меня в связи с этим какой вопрос. Мы, кажется, выходим на новый виток. В свое время, когда пригласили варягов, они объединили разрозненные славянские племена. Так вот, не следует ли нам взять, скажем, Гуса Хиддинга президентом, а Дика Адвоката премьером?
Хорошее предложение, да, замечательно. Давайте шутки не будем комментировать, а насчет непослушного ребенка биосферы.
Да, это совершенно замечательная книжка, и написана она замечательным нашим отечественным этологом, правда, специалистом в области орнитологии, что никак не умаляет его заслуг. Мне кажется, что эту книжку вообще, по-моему, рекомендовано читать даже школьникам. Читается она легко и интересно. Там есть как раз раздел относительно пошумелок, который в первую очередь касается касается подростков, но в данном случае молодые люди и подростки в первую очередь участвовали вот в такого рода пошумелки. Празднествах. Ну, вот это и были термин? Такие, да, совершенно классические пошумелки. С одной стороны, ликование, с другой стороны, обратить внимание на себя и свою собственную личность показать. Да. Так что тут, да, действительно,
выброс энергии. А есть что-то аналогичное в животном мире?
Да, конечно. Дело в том, что в первую очередь это касается обезьян. А в социальных сообществах, когда накапливается большое количество подростков, а подростки должны в скорости оспаривать, собственно, социальные какие-то позиции в своей группе, их пытаются исторгнуть из своей группы взрослые животные, в первую очередь, соответственно, самцы. А оказываясь на периферии группы, эти подростки образуют такие банды, и они пытаются штурмовать, нападать на соседние группы для того, чтобы, собственно, там занять какую-то позицию. Нарушают многие правила этикета, ведут
привлекают себе внимание.
Действительно очень шумно и не всегда организовано.
И привлекают все внимание.
Да, конечно, но это одна из причин.
Да, да. То есть, честно говоря, вчерашние пошумелки стали для меня гораздо яснее после этого объяснения. Повод немножко другой, но мотивы те же. Кстати, замечательно, я недавно прочел в интернете сообщение о том, что, не помню, чьи ученые выяснили это, по крайней мере, как версия, что крики самок во время соития обезьяньих, значит, несут абсолютно социальную функцию. Они привлекают внимание, чтобы все видели, что они, с каким они самцом. Да? Что,
да,
они
таки,
что они с помощью этих криков фиксируют свое социальное положение. Что это не имеет отношения к физиологии, а это имеет отношение именно к социальному.
И к социальному в том числе.
Социальному в том числе. Я в этом смысле подумал, что эти обезьяны вели себя совершенно по-человечески.
Абсолютно. Но я в виде курьеза продолжу, что в принципе в некоторых случаях самки пытаются спариваться, ну и, в общем, это взаимная инициатива с более молодыми и сильными самцами, которые еще достаточно низкие по статусу, но в перспективе будут, конечно, этот статус занимать. Для того, чтобы скрыть это от своих господ, хозяев,
да,
они просто буквально закрывают себе рот ладонью, чтобы эти звуки у них непроизвольно не проявились.
Ну, ясно, что мы произошли от обезьян, а не от каких, не этих самых скрещивания суррогатного с инопланетянами, как предположили. Кстати, вы сказали, что у вас есть некоторые, что сказать по этому поводу, по поводу суррогатного скрещивания с инопланетянами. Помните,
ну,
в первой части
программы? Ну да, был такой аналог, где-то лет 15 назад, да, может быть, даже чуть больше, к нам в институт, а поскольку эволюцией, соответственно, социального поведения занимаюсь я, ко мне это и попало на рецензию. Попала очень странная, я бы сказала, курьезная книжка, в которой автор пытался доказать, что человек произошел от гибрида павиана и страуса. Ну, то, что, так сказать, этот автор, может быть, пошутил.
Я пытаюсь себе представить это.
Это одна возможность. Но дело-то в том, что поскольку такую книгу отвергли все рецензенты, то он был очень возмущен и написал прямо в президиум Академии наук, что его ущемляют. И в данном случае эта книжка пошла на рассмотрение для того, чтобы дать заключение.
Это реальный случай,
писали... это даже не курьез. Мне пришлось объяснять, почему это не так.
Почему человек не пришел от павиана и страуса? Какая досада. Мне бы хотелось на это посмотреть, на самом деле. Но замечу, что это, с моей точки зрения, гораздо более вероятная версия, чем суррогатное скрещивание с инопланетянами. Говорят, что человек использует примерно 10% способности мозга, я читаю письмо, пришедшее по пейджеру. Чем же занимался человек с точки зрения эволюции, что позволило развить мозг, когда он использовался близко к 100%?
Ну, дело в том, что, по-видимому, мозг никогда не использовался у человека на 100%. Во-вторых, увеличение размера мозга произошло очень быстро, в определенные периоды, когда формировался Homo sapiens, и, видимо, связано с мутацией одного из генов в человеческом, собственно, генотипе. А вторая вещь, о которой нужно упомянуть, мы не знаем вообще, можно ли использовать возможности мозга на 100%, насколько это реально. Другой вопрос, что эти, ну, как бы, возможности у каждого человека в разных вариантах присутствуют, то есть какие-то отделы мозга у одних людей сильнее работают, какие-то у других, степень развития, соответственно, и поведения, и каких-то когнитивных способностей очень разная, но все это предполагает некие обобщенные способности человека.
Вот я с этим я прошу прощения у наших радиослушателей, я влезу без очереди со своим вопросом. Вот такой же разброс, какой есть от там спившегося какого-то и совершенно деградировавшего человека до Эйнштейна, условно говоря, или Пикассо в другую сторону, или еще Пушкина в третью сторону, да, этот разброс дарований, да, человеческий, имеется ли какой-то аналог у приматов, или они одних способностей, или там наблюдались какие-то выдающиеся способности?
Замечательный вопрос. И тут я могу расширить круг как бы своих объектов для, собственно, того, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, взять и ворон, взять и гусей, коней, собак, естественно, и приматов в том числе. Конечно, существует индивидуальная вариабельность, сильный разброс интеллектуальных способностей. Исходно можно так сказать, что существуют и дураки, и гении. У каждого вида.
Можете привести пример гениальности? Воронье или обезьянье?
Да, безусловно, обезьянье. Но в данном случае я, помимо того, что работаю с человеком, я, собственно, начала свою научную жизнь с того, что занималась обезьянами. Я вообще приматолог исходно, антрополог-приматолог. И вот я много времени проводила в приматологическом центре. Это был и Тамыш, и Адлер, и Сухуми. И там были большие вольеры с обезьянами, которые жили там много лет, они знали меня, я знала их. А когда я приезжала, часть из них, которых я любила особо, это были бурые макаки, вообще приветствовала меня радостными криками. Причем они слышали, видимо, и мой голос уже там за несколько сот метров до того, где находился этот вольер. Они страшно радовались, когда меня видели, потому что после всех наблюдений я давала им всякие вкусные вещи, как то, например, яйца муравьев, которые они брали с абсолютно такой живостью и радостью.
Да вы взяточница.
Ну, типа того. Но я вообще это бескорыстно делала, потому что я от них-то ничего не требовала, а только они проявляли себя в этой радости по отношению ко мне, а я, поскольку я была к ним привязана, я не могла ничем отплатить, кроме как нашла,
ну,
что у них такая...
в гости, понятно.
Да, типа того. Вот. Так что это был аналог торта, но еще более ценный. Так вот, среди них были более глупые, более умные. Среди них некоторые, с моей точки зрения, были совершенно гениальны, потому что, вы знаете, низшим узконосым обезьянам орудиями пользоваться, ну, не положено. Орудиями пользуются человекообразные обезьяны. Mm-hmm. Но среди моих подопечных и друзей была самка, молодая, в общем-то, но половозрелая, которая пользовалась орудиями, причем примерно на уровне капуцинов или человекообразных обезьян. Мои коллеги западные, которые непосредственно занимаются орудийной деятельностью, просто мне не верили, мне пришлось заснять несколько кадров для того, чтобы показать, что действительно это факт. А с помощью орудий она не только там откапывала какие-то элементарные предметы у себя, соответственно, в вольере, но она даже пыталась со мной общаться. Она использовала палку. Она меня касалась и, в общем, значит, пыталась с этой палкой играть. Она использовала палку для того, чтобы дразнить вообще другой вид обезьян, который проживал в соседнем вольере. Она радовалась тому, что она могла их дразнить, и они не понимали смысла того, что происходит. То есть, в принципе, конечно, она была, скажем так, ну, если не Эйнштейн, то, по крайней мере, Мария Кьюри в своем стадии.
Дмитрий из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. Хотел сказать, в библейской традиции культуры народа сравнивается с животными, в частности, с овцами, да, при этом чистота животного, да, она определяется как бы перекрещением двух признаков: наличие раздвоенного копыта и отрыгиванием пищи. Вот можешь ли разгадать антропологию эту загадку пророка Моисея?
Знаете ли что-нибудь про это?
Нет, боюсь, что нет.
Да. Я думаю, что все-таки, значит, некоторые признаки кошерности, да, которые вы описали со ссылкой на Моисея, не имеют прямого отношения к науке и этологии, как мне кажется.
И к антропологии тоже.
К антропологии тоже. Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Страна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересная у вас передача, и вот хотел бы обратить внимание ваше на следующее. Вообще любой социум, любое общество, то есть приматы общества объединяются только по одной единственной причине, чтобы воспроизвести самих себя с позиции биологии.
Так.
Вот я смотрю в контексте нашей необъятной родины, скажем, возьмем такой пример. 42-й год, страна находится в высшей форме агрессии, то есть войны. Расход живой силы составляет порядка 2 миллионов в год. Угу. Вот. Это форма агрессии высочайшая. Сейчас форма какая есть, когда население страны уменьшается 800 тысяч ежегодно. Спасибо за внимание. Хотелось бы услышать ответ.
Спасибо. Значит, ну да, убыль живой силы, да, там 2 миллиона в год, военные годы. Сейчас тоже есть Тогда это определялось, я просто пытаюсь перевести довольно сумбурный звонок, тогда это определялось тем, что война там шла. Сейчас тоже, по мнению Владимира Ивановича, вот такая убыль идет. Есть какая-то агрессия, чем определяется, ну, может быть, да, давайте расширим вопрос за него, да, как, чем определяется, имеет ли какое-то отношение к вот нашим, к нашему поведению, да, вот такому, вот какие-то периоды агрессии, какой-то социальный или...
Ну, можно сказать так, что, кстати, вопрос не безинтересный. Дело в том, что мы знаем весьма такую своеобразную, я бы сказала, грустную правду о том, что после войны следует период повышения преступности и агрессивности в обществе. Это характерно было и для нас после Второй мировой войны, это имело место в Японии и во многих других странах. Дело в том, что когда совершаются массовые постоянные зверства, люди привыкают к этому и начинают не видеть в этом ничего дурного, понимаете? То есть это не представляет для них какой-то стресс. Это первое. Второе. Некоторые просто ощущают себя героями, когда ведут себя агрессивно. В данном случае получается, что вот эта вот базовая агрессивность, которую видят в период массовых катаклизмов, она играет злую шутку с обществом впоследствии, потому что тянется вот этот хвост агрессивности.
Я хотел спросить в связи с этим, вы, поскольку мы уже упомянули, ну, все время идет сравнение волей-неволей там человека и животного. Естественно, у животного не может быть нравственности, да, там, в нашем понимании.
Может.
Угу. Вот такая штука, как альтруизм, да, когда-то это обсуждалось. До какой степени мы можем переносить на животных это человеческое слово?
Да, понятие альтруизма применимо к животным, и более того, очевидно, человеческий альтруизм формировался, и корни его следует искать в животном мире.
Ого!
Да.
Тогда расскажите.
Хотя не все хотят это... Это, кстати, одна из вот этих вот... с точки зрения марксистов, несводимых вещей к животному миру. Дело в том, что у животных, безусловно, имеет место альтруизм, и в первую очередь он сводится к понятию родственного альтруизма или родственного отбора, потому что вы понимаете, что и там родственники друг друга любят, и там мать рискует собой для того, чтобы ее детеныши выжили.
Но это, простите, что я вторгаюсь в диалог, да, это вполне вписывается просто, значит, ну, там, инстинкт продолжения рода, да?
Вы знаете, вообще-то альтруизм во многих своих проявлениях – это тоже своего рода инстинкт продолжения рода или сохранения вида.
Да.
Вы понимаете, что если человек в современном обществе или в другом каком-то обществе, ну, прежде всего в племенном, рискует собой ради своих соплеменников, то это тоже своеобразный инстинкт, да, по сути дела, который обеспечивает сохранение и его ближайших родственников, и соплеменников.
Какие-то примеры вот такого проявления, парадоксального проявления именно животного альтруизма?
Ну, здесь можно массу примеров таких привести. Прежде всего, когда одно животное, скажем, подает сигнал тревоги, рискуя, потому что на него в первую очередь будет направлено, допустим, агрессия. Действие хищника, хищник-то его увидит. Но, тем не менее, спасаются все остальные.
Вот знаете, я наблюдал, гуляя с собакой недавно, случайно, значит, пес, видимо, набрел, то ли там выпал птенец, значит, вороний, да, значит, одним словом, как-то он, видимо, вторгся. Его не просто атаковали, значит, а после этого, когда он отбежал уже и был взят на поводок, они потом, перелетая один за другим, вот так вот таким, да, сопровождали наше движение и криками, то есть оповещали, где он находится. То есть это было абсолютное конвоирование, причем должен сказать, что такое мистическое было у меня чувство, такое вполне, что меня сопровождает существо равного мне интеллекта, не меньше.
Не сомневайтесь.
Абсолютно. Значит, нас аккуратно доконвоировали, время от времени оповещая, причем мы уже давно не представляли никакой опасности.
На всякий случай.
На всякий случай этот конвой, значит, продолжался. Я подумал, что ой-ой-ой, какая социальная организация и какая точность в
вороны
действии.
Вороны – это приматы птичьего мира.
Ну, видимо. Потом в связи с собакой у меня к вам будет один вопрос, мне самому интересно. Владимир из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот такой вопрос хотел задать. Значит, я слышал, что, значит, как будто бы человек произошел от обезьяны. Но
да, я тоже слышал.
Есть вообще-то такое мнение, что просто у человека и обезьяны был общий предок. Угу. Вы как считаете?
Хорошо. Вы знаете, это называется не в лоб, так по лбу. То есть, что это значит? Действительно, человек произошел от обезьяны. И действительно, вот эта обезьяна, от которой он произошел, и являлась общим предком с другими человекообразными обезьянами. То есть, исходно, конечно, у человека был приматный обезьяний предок.
Задам детский вопрос, который, тем не менее, вот, мне кажется, важным задать. В каких отношениях наука, антропология находится с мировыми религиями, с... Она их рассматривает с точки зрения своей этологической?
Ну, во-первых, наука, антропология, скажем так, очень тесно сотрудничает с науками, которые изучают религию, скажем, религиеведением. Uh-huh. Во-вторых, многие антропологи верующие.
Вот как это совмещается, расскажите, пожалуйста.
С моей точки зрения, я сама верующая, здесь никакого парадокса нет, потому что вера – это ваш дух, а ваши исследования – это немножко из другой области, рациональное, а вера немножко иррациональна.
Вера иррациональна, но там человек, принадлежащий какой-либо вере, его вера очень часто, то есть исходные точки, да, верования, mm-hmm. да, они очень часто входят в прямое противоречие с наукой, да, ну там вознесение там, того или другого пророка, да, там, неважно
это
какая
верно,
религия, да.
Это верно, да, но в данном случае мне кажется, что это надо немножко разносить как бы в разные плоскости. Потому что, скажем, само по себе происхождение человека, если смотреть с точки зрения, скажем, христианства, не входит в никакое противоречие с тем, что говорят эволюционисты, если так немножко подумать. Вопрос в том, где начать это сотворение мира или еще чего-то, да?
Расскажите поподробнее, это очень интересно.
Нет, для меня это как бы не предмет, конечно, безусловно, моих исследований. Но здесь я могу сказать, что Андрей Кураев, с моей точки зрения, совершенно вот в правильной области мыслит. Потому что он очень часто и в своих выступлениях, и в том, что он пишет, как раз вот это подчеркивает. Что, в принципе, учения христианские не противоречат, по сути дела, идеям или теориям Дарвина.
Это ведь совсем недавно начались такие встречные попытки примирения, да?
Ну, я думаю, что они справедливые.
Мы помним, что...
Да,
совершенно верно, но, значит, по очень широкому, фронту идет навстречу друг другу, да, и там Римская католическая церковь уже да. извинялась перед Галилеем, да?
И, да, я согласна.
И, значит, но еще недавно, да, дарвинские процессы, да, да в Америке, да?
Вы так, знаете, обезьяньи что процессы. Они были в начале 20 века, да. а недавно такой процесс хотели затеять да. у нас, что вообще курьезно.
Школьница.
Да, но это, конечно, инсценировка, я так понимаю, потому что вряд ли бы самой этой девочке это в голову пришло. Вот. Но тогда, когда затевались эти процессы, по крайней мере, хоть доля логики в них могла быть, потому что мы ничего не знали о генетике. У нас крайне отрывочные были сведения относительно палеоантропологии, то есть реально происхождения человека. А сейчас это, кроме как курьезом и смешным таким поведением крайне безграмотного человека, назвать нельзя. Потому что слишком много данных, которые говорят и подтверждают это происхождение.
Александр из Петербурга, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер. Алло.
Да, вы в эфире.
Продолжу тему про эволюцию. Сейчас модно другое, деволюция, то есть от человека к обезьяне, и вот некие персонажи в телеящике, яркая тому иллюстрация. Но не будем о грустном. Значит, я вот какой вопрос хотел задать. Вопрос действительно важный, потому что некий Владимир Фридман в журнале «Скепсис» разбирал этологию точнее, границы этологии, насколько это редукционистское учение, насколько это, где границы этой науки, потому что, в принципе, если грубо примитивно выводить все, то и расизм, и национализм можно рассматривать как зашитые инстинкты. Или, например, утверждать, например, что некие качества народов, например, евреев, так сказать, торговля, так сказать, банковское дело, ростовщичество, это уже вещи имманентно зашитые, как бы скажем, в природу еврейства. Понятно. Вот где, по вашему мнению, граница?
Спасибо за вопрос.
Ну, дело в том, что мы сейчас живем в таком обществе и в таком мире, где границы наук вообще весьма размыты. Поэтому обсуждать вопрос, где кончается этология, где она начинается, с моей точки зрения, ну, совершенно бесперспективно.
Гораздо
вопрос
интереснее...
надо ставить вопрос в другой плоскости. Если мы решаем какую-то проблему конкретную, то что может для решения этой проблемы дать знания из области этологии,
ну, тогда,
в комплексе с другими науками?
Тогда заострим вопрос, вот
да,
там
пожалуйста.
Ты прозвучала.
Угу.
Значит, можно ли оправдать угу. национализм, расизм? Нашим происхождением от животных, ведь вражда внутри там близких видов да, существует.
Дело в том, что даже в пределах конкретного вида, ну, любого, если это социальные виды, существуют конфликты между соседними группами. Животных.
Да.
Но плохо это или хорошо, я не знаю, это жизнь, потому что эти группы воюют за территорию, за ресурсы, особенно если эти ресурсы ограничены, или же самцы воюют за доступ к самкам. Ну, мы сами видим, что история человечества – это история беспрерывных, в общем, конфликтов и войн. И в этом смысле, наверное, нужно задуматься, что, наверное, существуют какие-то постоянные базовые причины, которые приводят к этим конфликтам. А наша сущность поведенческая определяет, как мы с этими конфликтами боремся. То ли мы будем, соответственно, воевать, то ли мы будем устанавливать какие-то договора, которые позволят мирным образом решить какую-то проблему.
Правильно ли я понимаю, что в этом смысле этология может подсказать нам путь к выходу из этого кризиса? Или, по крайней мере, предупредить о наибольшей опасности?
Да, вы абсолютно правы. Я хочу сказать, вернее, сформулировать это так. Понимаете, политика Страуса, при которой мы будем закрывать глаза на наличие какой-то проблемы серьезной, которая коренится, по сути дела, в нашей истории или в нашей эволюции, не ключ к решению проблемы. Но обращение внимания на то, что такая проблема существует, позволяет найти пути решения ее.
Марина Бутовская, антрополог, специалист по этологии в программе «Радио Свобода. Все свободны». Спасибо, Марина. После выпуска новостей слушайте общественное мнение. Как оценивают россияне сегодня, 40 лет спустя, события Пражской весны 68 года? Об этом беседует с директором аналитического центра Юрия Левада Львом Гудковым, ведущая программы Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». Спасибо вам. Встретимся через неделю.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед тем, как захватить заложников, подозреваемый успел поджечь собственный ресторан и автомашину.
Прежде всего, нужно помнить, что это диалог между Украиной и НАТО.
Мы пошлем дополнительные войска в Афганистан. Мы хотим помочь афганцам в подготовке их армии и полиции.
Возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников МВД России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио.